Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатья с выпуском новостей. 5 июля Чехия отмечает праздник славянской культуры и письменности День Кирилла и Мефодия. Центром торжеств традиционно является городок Велиград Моравии. Первые богослужения, где вел службу кардинал Милослав Волк, состоялись в пятницу утром. Несмотря на праздничный день, продолжаются переговоры по формированию правительства. Руководство Чешской социал-демократической партии с утра заседает в Народном доме. На повестке дня – правительственная программа и подготовка предложений министерских кресел будущим партнерам по коалиционному правительству. В городе Карловы Вары в четверг вечером открылся международный кинофестиваль. В этом году фестиваль встречает своих участников и гостей в 37-й раз. В течение 10 дней будет показано около 300 кратко- и полнометражных фильмов. Звездой церемонии открытия фестиваля стал Майкл Йорк. Специальная премия фестиваля за вклад в развитие киноискусства была присуждена посмертно знаменитому актеру Властимилу Бродскому. Творчеству Бродского посвящена и выставка «Властимил Бродский в объективе Петра Нашица». Российскую кинематографию в конкурсной программе фестиваля представит фильм режиссера Николая Лебедева «Звезда». Карловарская публика сможет посмотреть также российские документальные фильмы «Сука» Игоря Волошина и «Дезертир» Сергея Басенко. Среди почетных гостей в Карловых Варах ожидают также Карина Шахназарова и Сергея Бодрова-младшего. И о погоде. Синоптики обещают, что будет ясно и солнечно. Температура воздуха днем не превысит 28 градусов тепла. Но кратковременные дожди не исключаются. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатья.
Пятого июля Чехия отмечает День славянских просветителей Кирилла и Мефодия. К этому празднику можно относиться и как к празднику славянской письменности и культуры. В связи с этим нам показалось уместным познакомить вас с человеком, который всю жизнь посвятил себя науке и уже несколько лет является ректором Карла университета в Праге Иваном Вильгельмом. С ректором беседовала Елена Потлатья.
Господин ректор, недавно вы отметили юбилей, 60 лет. Если оглянуться, какой эпизод из вашей жизни сразу вам вспоминается? Или по-другому сформулировать, есть какой-то эпизод, о чем вы особенно любите вспомнить? И еще, были ли в жизни какие-то крупные неудачи?
В жизни это нормальное такое событие, где бывают успехи, бывают неудачи, конечно. Про что я вспоминаю? Особенно нет времени для вспоминаний. Но иногда, когда есть случай, можно... В таких случаях, когда посидим с друзьями, когда просто разговариваем, ну, больше мне вспоминается то, что связано сейчас с моей работой. То, что раньше как университет себя вел, какие были возможности работы на университете по сравнению с тем, что сейчас предлагается. И я думаю, что, конечно, есть веселые случаи с молодости обычно. Это такое, я думаю, естественное. А конкретно я так не могу сказать.
В 1967 году вы приехали в Подмосковье, в Дубно. Не могли бы вы рассказать подробнее нашим слушателям об этом периоде своей жизни?
Да, я приехал в Дубно, если я точно вспоминаю, хорошо вспоминаю, это было 4 июля 1967 году. И я в Дубне проработал почти 4 года. в Объединенном институте ядерных исследований. Но это был такой неплохой период жизни, потому что мы в это время интересовались физикой, работали на там, каких-то деталях по физическим вопросам. Я думаю, что это было такое... Конечно, это 67-й год, это уже история. Когда я встречаюсь сейчас со студентами, и мне так это вспоминается, 67-й год, большинство студентов в то время еще их вообще не было, потому что это год рождения, там, 75, 7, 8 и так далее, ой, еще моложе. Так что для них это, конечно, история. Я стесняюсь с ними про это говорить, потому что для них это прошлый век. И это такие исторические вспоминания старых людей, когда они, ну, так вежливо они слушают. Ну, для меня, конечно, это личные вспоминания, это очень хорошие отношения тогда в то время были, потому что все группа, не маленькая группа, нас было человек 12, которые вместе работали. Были очень интересные, были хорошие работы, были хорошие успехи, я думаю, в то время. И на этом мне вспоминается очень хорошо, особенно с точки зрения таких человеческих отношений, когда у нас остались дружеские такие хорошие отношения до сих пор.
Что вам нравилось в России и в русских людях?
Ну, это, конечно, я думаю, что всем хорошо известно, что это такая русская душа, откровенная, такая, как Россия широкая, когда можно общаться, можно очень сердечно так встречаться. В то время очень часто, очень интенсивно встречались по вечерам. И это вспоминается очень хорошо. И когда я сейчас приезжаю в Объединенный институт на заседание ученого совета, это раз-два раза в год мне удается туда приехать, я, конечно, очень хочу увидеться со своими друзьями с тех времен. И все очень хорошо вспоминаем, и все говорим с той точки зрения наших отношений в то время. Мы сейчас их трансформируем в ту среду, которая претворилась сейчас.
А следующий вопрос. У вас была в детстве какая-то мечта? Если была, то вы ее осуществили?
Вы знаете, я из маленького города. В Словакии я родился, и там я прожил молодость до 17 лет своего возраста, когда я приехал потом в Прагу учиться, в университет. И в то время, я думаю, что таких крупных мечт у нас, я так не особенно вспоминаю. Ну, так нормальное то, что есть у людей, у ребят, у детей, когда мы играли там с солдатами, там, не знаю уже.
Ну, то есть такой установки на физику не было с самого раннего детства?
Нет. Конечно, нет, потому что не было даже никаких таких конкретных связей, потому что не было никаких конкретных влияний, конкретных людей. То, что попадалось в руки иногда, какая-то маленькая книжка про там чего-то и так далее. Но это 50-е годы, когда не особенно вот такая литература была доступной. И это было вот такой типа жизни, то есть не было даже возможностей никаких, чтобы кто-то мог как-то показать, рассказать, привести к тому, что давай, вот этим, это есть интересные вещи в мире. Так что такого не было.
А тогда вопрос, почему же вы решили заниматься именно физикой или поступать на факультет физики?
Ну, это уже было такое не детский век, когда мы уже в средней школе учились. Мне казалось, что математика – это такая красивая дисциплина. Физика – это то, что на математической основе можно очень хорошо выражать те идеи физические, которые можно конкретно увидеть, которые можно ставить эксперименты, которые можно проверять и выражать таким хорошим, красивым математическим языком. И тогда я решил, было такое, это тоже 50-е годы, это ядерная физика была очень такой модерной дисциплиной. Здесь в 56-м году образовался отдельный факультет технической и ядерной физики. Но я попытался туда поступить, меня приняли, и я стал студентом этого.
Ну, а сейчас вернемся уже в наше время. И вопрос, вот вы являетесь ректором университета Карлова в Праге. А в интервью, которое вы дали газете «Ледовые новины» 2 года назад, вы сказали, что вам нравится быть ректором, я буквально цитирую, и что вы надеетесь, что удастся начать реформу в университете. Вот к этим реформам мы вернемся немножко позже, а сейчас меня интересует, вам по-прежнему нравится быть ректором?
Это мне больше нравится такой разговор про университет, чем про мое лицо, потому что там немного интересного, а университет – это чересчур интересная институция, и я думаю, что там много есть о чем говорить. Особенно если вспоминать то, что за последние 2 года, я думаю, что в какой-то мере некоторые успехи есть, что мы, то есть не я, а после того, как я был выбран и назначен ректором, мы встречались здесь, вели дискуссии по этой теме. И вместе здесь договорились, что как надо поступать. И какая есть будущее, где можно увидеть будущее этого университета. И в то время мы договорились, что мы попытаемся этот университет образовать или немножко трансформировать в типа такого научной институции. Я думаю, что в этом в какой-то мере удачи есть у нас, это нескромно можно сказать, и я думаю, я доволен этим.
И все-таки я хочу еще один вопрос задать, более личного характера. Прага мистическая, Прага – город алхимиков. Вы не чувствуете себя иногда доктором Фаустом или больше Мефистофелем?
Но более Мефистофелем, чем доктором Фаустом, это правда. Я думаю, что это верно, что Прага – это такой мистический город, что есть много легенд. Это легенды, которые не только так придуманы, они живые, их можно встретить в улицах Праги, особенно рано утром. Я думаю, что это надо приехать в Прагу, надо почувствовать, надо немножко здесь пожить, и можно это увидеть. Это, я думаю, что это половина на половину шутка, но тоже серьезная. Есть какой-то эсприт, есть какое-то такое вдохновление, где можно найти интуицию, надо можно найти, который там просто повлияние на человека, на мысли и так далее. И я думаю, что это надо использовать, такую среду. И я думаю, что особенно это для научной работы это очень важно, потому что научная работа – это, конечно, очень трудная, очень интенсивная, очень то, что отнимает много времени, много энергии и так далее. Я могу сказать, что это действительно так. И если я сравниваю то, что мне пришлось сравнить разного типа работу, это самая тяжелая работа. И это не только то, что сидеть там, крутить там какие-то приборы и так далее, и так далее. Но самое важное, надо знать идею, почему этим заниматься, почему именно вот это делать, почему так и не по-другому и так далее. Очень много надо думать и надо иметь очень много идей, и это естественно так.
И вот давайте тогда сейчас перейдем к разговору о чешском образовании. Вы можете как-то в нескольких словах обобщить или сказать что-то характерное для чешского образования, его плюсы, минусы?
Плюсы, я думаю, есть такие, про плюсы очень более так это положительные, то есть это очень радостный, более радостный разговор. Я думаю, что плюсы есть такие, что есть традиция много лет, то есть несколько столетий, когда образовалась просто та традиция образования, которая сейчас у нас и на самом деле есть, и которая им дает возможность очень интенсивно и очень достаточно конкретно заниматься конкретными идеями того или другого предмета, так как образование предлагается студентам или ученикам в школе. Я думаю, что это очень важно и очень положительно, потому что для того, чтобы быть образованным человеком, надо быть образованным в какой-то дисциплине. То, что есть некоторые минусы, это есть то, что в последнее время особенно надо более ударение давать на практические выходы тех идей, которые можно каким-то абстрактным или академическим образом выучить, узнать и так далее, а потом их каким-то положительным образом пользовать, иметь какой-то образец в своей голове про ту дисциплину, про которую идет образование. Это касается не только там, математики, физики, биологии, но истории и так далее, потому что для того, чтобы образованный человек имел свое представление об истории, надо знать конкретные даты, конкретные исторические лица и так далее. Но, кроме того, надо знать тоже те исторические соединения, влияния и так далее, и так далее. То есть и другое. То другое, про что я говорю, это у нас надо более интенсивно вводить в ту практику, и более интенсивно, более учеников и студентов надо вести к тому, чтобы у них образовался какой-то надзор, какой-то более высокий взгляд на те дисциплины, которые предлагаются. Но все время идет речь про дисциплины, не про такое общее поведение, так что человек должен быть интеллигентным, образованным, каким-то академическим в смысле слова. Это не так. Это надо все этим заниматься в конкретных дисциплинах.
Что вы думаете о платном образовании, и может введение оплаты за обучение как-то помочь решить проблему, которая сейчас существует у чешских вузов?
Это, я думаю, что да, это может в какой-то мере помочь. Тут надо иметь только тоже, надо смотреть на то, чтобы не вводить новый какой-то барьер для того, чтобы кому-то было недоступным то образование. Из-за недостатка денег, которые требуются для оплаты. Но, с другой стороны, я думаю, что есть тоже положительные влияния такой возможности, потому что надо иметь в виду, что у нас тоже есть достаточно много студентов, которые навещают университет несколько лет больше стандарта, что у них другие есть интересы, не только образование и так далее, и так далее. Если будет оплата за это, я думаю, что здесь тоже какой-то порядок поможет ввести. Но, как я сказал, надо быть очень аккуратным, надо очень тщательно смотреть, чтобы не вводить барьеры, чтобы образование стало недоступным кому-то из-за экономических причин.
Сегодня у студентов и у преподавателей есть возможность стажировки за границей. Меня интересует, существуют программы обмена с российскими вузами?
У нас некоторые 3 или 4 российские университеты, мы имеем договоры на обмен студентов. Но к этому надо сказать, что в настоящее время на Карловом университете мы имеем 8% студентов иностранцев, которые не обменом приезжают сюда, а просто с начала до конца они студенты нашего университета, то есть они вступают сюда 5 лет, 6 лет, кому как удастся, они здесь студентами и кончают здесь Карлов университет, а потом уезжают или домой. Я думаю, что большинство домой на родину возвращается. А другие просто так, как они решают свои личные вопросы. Кроме того, есть программа обмена студентов. Здесь немного есть успехов, но есть Московский университет, есть Тульский университет, есть 2 или 3 университета, с которыми мы имеем обмен студентов, но это касается единиц, нескольких студентов в год, которые приезжают сюда, и после 1-2 семестров они едут обратно, причем они студенты того же Московского или там Санкт-Петербургского университета.
А чешские студенты ездят в Россию теперь учиться?
Чешские студенты очень мало, но есть такие, которые ездят, потому что это не так, чтобы сейчас все, абсолютно все хотели ехать в Соединенные Штаты. Даже я бы сказал, что это есть достаточно мало студентов, которые хотят поехать в США. Есть большинство у нас, которые заинтересованы в европейских странах, в европейских университетах. Но есть единицы, которые, например, студенты российского языка, русской истории, например, которые интересуются и так далее. Те, они ездят туда, я думаю, что это очень правильно, потому что учиться русский язык, это вот видно на мне, когда вы видите, как я после много-много лет, сколько много я забыл из русского языка, учиться язык в какой-то чужой стране, где тот язык, который вы изучаете, это не свой язык, это практически невозможно. Так что учиться русский язык, я думаю, это можно только в России.
А мы еще немного затронули тему реформ. Не хотите вы что-то добавить по этому вопросу? Какие реформы начались в университете?
Ну, значит, реформы есть такого типа, что вся система обучения, она более приближается к той западной структуре, не по содержанию, а по структуре. То есть есть бакалавриатский уровень обучения, а после него мастерский тип, а после этого то, что раньше было уже такая-то типа научной работы, какой-то подготовки для научной работы. PhD у нас вот называется, не знаю, на русском языке как это. Аспирантура раньше была, а сейчас они, это вот этого типа. Докторантура, может быть, да. В этом смысле у нас тоже много было сделано, и в принципе более чем половина студий у нас уже идет в таком духе. Это очень трудоемкая работа, потому что это не только надо разделить обучение на там 3-4 года и после этого там 1-2-3 года, но содержание тех частей это очень изменяется, так что очень много надо работать, очень много надо думать, как это сделать. И в этом было у нас много сделано, и более чем половина студентов уже имеет такую возможность, такой структуры студии. Так что я думаю, что это очень положительное. Для сравнения с другими университетами, это тоже очень сравнительно сейчас, и такой обмен студентов, про который мы говорили, это очень помогает этому. Так что, например, если сравнить, то 3 года назад мы поменяли примерно 500 студентов в год, которые выехали за границу на полгода, на 1 год. В прошлом году это было примерно 800 студентов. А сейчас это примерно 1300 в год. Так что какой-то рост здесь есть. Я совсем уверен, что это будет дальше увеличиваться. И это очень положительно. Потому что если человек проживет полгода или год в чужой стране, то он может узнать не только то, зачем он туда поехал, в смысле университетского обучения, а в смысле жизни, в смысле ознакомления со средой, в смысле отношений людей и так далее, и так далее. То есть очень положительно, потому что я это вижу на наших студентах, которые через год приезжают обратно. Это совсем другие люди, чем они выезжали туда.
И у меня последний вопрос. Не хотите вы добавить еще что-то, о чем мы сегодня не говорили, но вам кажется, что это важно?
Ну, может быть, что говоря про университеты, я думаю, что есть еще, конечно, роль университета, так как сейчас в начале 21 века это требуется не то, что требуется от правительства сейчас, потому что у нас мы очень гордимся тем, что университеты независимые от правительства. То есть не правительство требует, а мы сами чувствуем, что надо иметь тоже другие посольства какое-то. А наша роль не только в том, чтобы обучать студентов, чтобы работать в научных дисциплинах, но надо иметь еще какое-то другое влияние на общество. Надо выражаться таким основным вопросом общественной жизни. То, что, как ведут себя политические партии, как правительство себя ведет, как себя ведут другие независимые органы, как там, суда, например, как, и так далее, и так далее. То есть к всем этим вопросам университет сейчас тоже может очень независимым образом выражаться. Я думаю, что в отношении того, что университеты довольно такое важные институции, которые общество, в принципе, достаточно сильно уважает, их голос тоже очень серьезен в этом отношении. Я думаю, что здесь тоже много можно или помочь, или просто высказывать, иметь такого типа влияния, не прямо быть политическим актером на этой сцене, но иметь какое-то влияние, потому что университет живет в обществе, и это есть тоже часть этого общества, и он тоже должен оказывать свое влияние на это общество. И это обычно очень положительное. Так что в этом смысле тоже надо чем-то заниматься. А роль университетов в смысле обмена студентов очень чрезвычайно, я думаю, важная, потому что будущее – это молодежь. А если мы отправляем студентов на полгода, на один год в ту Россию или в другую часть мира, и они приезжают обратно, это, я думаю, будет можно узнать через 20 лет, когда те студенты станут во главе правительства, во главе государства, во главе университетов и так далее. Это уже будет другой мир.
С ректором Карлова университета в Праге Иваном Вильгельмом беседовала Елена Потлатья.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.